Спасибо Тебе, Отец, за Твой Дух. Благодарны Тебе за то, что Ты приготовил для каждого из нас лично путь жизни. И Ты сказал, что именно по этому пути должно каждому из нас идти. Благодарны Тебе за этот путь, на котором мы видим Тебя, на котором Твоя забота, Твое обеспечение являются каждый день на каждый день. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, Духом премудрости и откровения, помажь ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий это учение мог сверхъестественно увидеть, что Ты хочешь делать, и сверхъестественно услышать, что Ты хочешь сказать им лично, во имя Иисуса. Да открываются и глаза, и уши, Отец, на волю Твою. И я благодарен Тебе за то, что Дух премудрости и откровения будет служить каждому из них лично, снимая всякое бремя и ярмо тьмы. Помогая им обращаться от худых путей, становиться на путь жизни. На путь жизни. Отец, я благодарен Тебе за то, что они видят этот путь и слышат голос ведущего по этому пути. Да будут они научены Духом Твоим во имя Иисуса. И я прошу, Отец, также веди меня, используй мои уста, чтобы все, что Ты хочешь сказать, было сказано, и используй это тело, чтобы все, что Ты хочешь сделать, было сделано. Я принимаю с благодарением Твое водительство и все, как Ты будешь вести во имя Иисуса. Аминь. Итак, как я уже отметил, сегодня мы начинаем с вами рассматривать тему исполнения индивидуальной воли Творца, но в свете Иисуса. Это очень важный момент и ударение в свете Иисуса. Вы наверняка заметили, что я очень часто использую такие слова. Иисус – стандарт духовного творения человека. Как-то ко мне обратился один человек и сказал, а почему вы не говорите про Иисуса как Спасителя? И именно в тот момент я для себя также извлек мудрость, потому что я не расстраивался этому вопросу. Но я понимал, что действительно есть люди, которых призывает Творец и раскрывает Творец своего Сына им, как Спасителя. И они огненно говорят про Иисуса, как Спасителя. И есть рожденные свыше, которым Отец открывает своего Сына, как Господа. И они огненно говорят об этом. И есть люди, которым Творец открывает своего Сына, как Целителя. И они огненно говорят об этом. Послушайте. Мне Творец открывает своего Сына как стандарт и образец. Я говорю об этом не потому, что я хочу говорить об этом, а потому, что это живет во мне. Это то послание, которое я несу, поэтому для меня Иисус как стандарт и образец – это так близко и понятно, что оно выходит из меня без всяких усилий. Поэтому относитесь к этому правильно и рассудительно. Относитесь к каждому посланию с вниманием. Не могут все нести одно послание, потому что Иисус в своей миссии многогранен. И Отец Его открывает именно в той многогранности, в которой есть необходимо на сегодняшний день рожденным свыше видеть Иисуса. Поэтому постарайтесь к этому вопросу отнестись мудро, без предвзятости, потому что то, что выходит из меня, не есть мое. Я передаю то, что выходит из меня. И в сегодняшней встрече я начну делиться с тем, на что обратил Дух Божий мое внимание. Он стал раскрывать мне тему исполнения индивидуальной воли Творца, но именно в свете Иисуса. Я уже говорил на тему, как исполнить индивидуальную волю Божию. Предыдущая тема была, какая есть воля Божия. Какая она бывает, воля Божия. Поэтому эта тема, она созвучна в этом. Но само изучение вопроса, как исполнить волю Божию или индивидуальное исполнение индивидуальной воли Творца, будет именно рассматриваться в свете Иисуса. Вы скажете, брат Олег, а почему именно в свете Иисуса? Я хочу предложить вам попробовать задать такой вопрос рожденным свыше. Причем с разных деноминаций. То есть, если вы зададите представителям разных деноминаций вопрос, как исполнить индивидуальную волю Божию, а потом просуммируете услышанные вами ответы, то вы будете очень удивлены. Потому что ответы, которые они давали, они все правильные. Но каждый давал ответ из учета особенностей той деноминации, в которой они находятся. Это не значит, что это неправильный ответ. Ответы правильные, но есть особенности. Причем, что в основном все ответы будут исходя из исполнения общей воли Божьей. Общая воля Божия – это общие правила, которые касаются всех участников Завета. Всех участников Завета. Да, есть общая воля Божия, и мы с вами уже ее рассматривали. И в большинстве случаев, если вы спросите рожденного свыше, что важно для исполнения воли Божией, в большинстве случаев вы услышите то, что связано с послушанием общей воли Божьей. Поэтому я говорю, что вы услышите правильные ответы. Не то, что они скажут какие-то искажения вообще. Правильные ответы. Но эти правильные ответы раскрывают лишь общую волю Божью. А как мы уже с вами знаем, что у общей воли Божьей есть вполне конкретная цель – содействию реализации индивидуально. Поэтому в большинстве случаев вы не услышите, что кто-то будет говорить вам о детальном исполнении индивидуальной воли Божьей. Потому что всегда есть деноминационные корректировки. Всегда есть конфессиональные правки. Всегда есть что-то, что уводит в сторону. А основная причина, послушайте, не в людях, которые это делают. Основная причина в том, что Иисуса не берут как стандарт и образец. Вот если бы тему исполнения индивидуальной воли Божией каждый для себя начал изучать в свете Иисуса, поверьте, у нас бы не было разногласий, разделений в этом вопросе. Но мы бы увидели ее так, какая она есть. Именно это мы будем посвящать все те встречи, которые будут проходить по изучению настоящей темы. Поэтому мы будем рассматривать в свете Иисуса как или исполнение индивидуальной воли Творца в свете Иисуса. В свете Иисуса. И именно в свете Иисуса вы увидите, как это истина, причем без примесей и в необходимой полноте. Вообще, как вы знаете из Писания, в Библии только одна личность представлена духовному творению человеку как стандарт и образец. Только об одной личности сказано, что он путь, истина, жизнь. Только одна личность названа нам светом просвещающим. Я хочу прочитать немного об этой личности. Конечно, ее имя Иисус. Читая о ней, я хочу, чтобы вы получали откровение о том, что именно изучая его в каком-либо вопросе, вы будете видеть ответ на этот вопрос истинно. И что немаловажно отметить, в полноте. Читаю. Иоанна 1, глава 9 стих. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Человек приходит в мир. Человек родился свыше. И в своем уме он не видит, что не так. И есть люди, которые даже после рождения свыше, как и до рождения свыше, они не делали ничего плохого, как им кажется. Но только в свете Иисуса даже хороший внешний по поступкам человек может увидеть, что с ним не так. меня были не раз разговоры с людьми, которые говорили: брат Олег, но вот этот человек не пьет, не курит, идеальный семьянин, не обманывает. Но, то есть, если посмотреть на него, хоть картину пиши. Покаялся он. Все, идеал. Послушайте, только в свете Иисуса мы можем видеть. Это как в свое время, пока Бог не дал закон, у народа Божьего не было вопросов к тому, как они поступают и что не так. Но как только Бог дал закон, они вдруг все увидели, что все грешники. В Писании написано: законом познается грех. Законом открывается грех. Поэтому в свете Иисуса, если рожденные свыше научатся взаимодействовать с этим светом и в этом свете изучать все, рассматривать все, то, поверьте, прольется столько света, что тьме придется отступить. Поэтому был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В Евангелии от Матфея 4:16 написано так: народ, сидящий во тьме, увидит свет великий, и сидящим в стране тени смертной воссияет свет. Прочитаем из Евангелия от Иоанна 8 глава 12 стих. «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». А вот еще Иоанна 12 глава 46 стих. «Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме». А вот еще из послания к Ефесянам 5 глава 13 стих. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делается явным, свет есть. Послушайте, Дух Божий, Бог, рожденным свыше, открывает Иисуса как стандарт и образец духовного творения человека во всем. Чтобы каждый, рожденный свыше, в свете Иисуса мог иметь истинное, без примеси, без добавок, представление обо всем, что связано с человеком. Чтобы каждый, рожденный свыше, мог получать истинные ответы в отношении Бога, человека, человека, Бога, людей, отношения. Истинные ответы, без деноминационных примесей и добавок. Чтобы каждый человек мог иметь ответы в полноте, а не фрагментально. Поэтому отметим, что только в Сыне Божьем Иисусе любая тема будет открываться истинно, без примесей и добавок. И что важно отметить, в полноте, без недостатка. Скажите, брат Олег, мы где-то это все понимаем. Но как это? Мы сегодня начнем рассматривать исполнение индивидуальной воли Творца в свете Иисуса. И я верю, что по ходу того, как мы будем это делать, вы будете для себя извлекать практические моменты, а мы один из них уже сегодня будем упоминать. Как применять Иисуса как стандарт и образец по отношению к себе и воле Творца для вас лично. Духом Божьим через апостола Павла сказано и записано в Колоссянам 2 глава 9 стих: «Ибо в нем, в Сыне Божьем, в Иисусе, обитает или представлена человеку вся полнота божества телесно, или явление Бога через плоть человеческую. И вы имеете полноту в нем». Вы можете иметь то, что он имел, и быть таким, какой он есть. вы можете. И именно по этой причине Дух Божий сделал ударение, что изучение настоящей темы нужно совершать только в свете Иисуса, чтобы то, о чем мы будем говорить, чтобы не могли сказать, потому что, ну, печально, пока это есть. А это он так думает, это он так считает, это их деноминация так считает, это у них такое представление. Они пытаются отвести нас в сторону. Послушайте, если до вас Иисус не будет как стандарт и образец, то вы по-любому будете находиться в крайностях. Вообще, единственный, в ком мы можем достигнуть единодушия и единомыслия, это только в нем. Мы не можем достигнуть единодушия и единомыслия в ваших деноминационных представлениях. Никогда не пытайтесь кого-то притянуть к согласию с вашей деноминацией. Вы делаете серьезную ошибку, потому что Иисус, молясь Отцу, сказал: «Да будут едино в нас». Вы же делаете то, что не есть воля Божия, пытаясь кого-то привлечь к согласию с вашими деноминационными доктринами. Послушайте, не делайте этого никогда. Возьмите, положите в основание вашего диалога Иисус как стандарт и образец. Если ваш диалог конкретно на какую-то тему, то положите Иисуса как изучение этой темы в ваш диалог. И вы достигнете гораздо больше по единомыслию, и согласию. Да, этого пока не делают. Поэтому на сегодняшний день больше разделений, чем единства. Поэтому любая тема, любой вопрос, любое изучение чего-либо в Писании вне и без стандарта образца Иисуса неизбежно будут вызывать определенные проблемы. Неизбежно. Послушайте, эти проблемы не очевидны, но то изучение, которое вы делаете без стандарта и образца, то изучение, которое вы сделаете, или тот ответ, который вы получите, для вашей души будет просто хлам. А в вопросе вашего послушания Творцу бесполезно. Хотите, пожалуйста, захламляйте многообразием знаний свой ум. Но помните, земная жизнь не такая продолжительная, чтобы вы тратили время на то, чтобы знать все и уметь все. У вас нет так много времени. Земная жизнь для вас лично уже очень конкретна. Творец не ожидает от вас всего. И он не предназначил вам все в эту короткую земную жизнь. А то, что он ожидает, и то, что он предназначил, напрямую завязано на Иисуса как стандарт и образец. И когда вы начинаете его изучать и в свете его рассматривать себя, вы начинаете видеть, что ожидает от вас лично Творец, и как то, что он ожидает, вам на этой земле достигать. Это удивительно само по себе. Да, я с вами полностью согласен, что рожденные свыше в большей степени знают, как применять сказанное и записанное о Павле, о Петре, о Иове, но не знают, как применять записанное в Сыне Божьем Иисусе, как стандарте и образце духовного творения человека. Поэтому я выполняю лишь ту задачу, которую возложено на меня. Я поделюсь с вами этой мудростью. Для меня и самого это изучение очень благословляющее, потому что оно меня обогащает так же, как может обогатить вас. Это и сокровище, действительно сокровище, потому что свет этого учения позволяет выявлять не только тьму, но и навести порядок. Навести порядок. Хорошо, итак, начнем наше изучение темы исполнения индивидуальной воли Творца в свете Иисуса. Конечно, за основу мы будем брать с вами Иисуса как определенный и явленный Творцом образец духовного творения человека. Но за основу, как я отметил, мы будем брать именно земной период его жизни и служения. Земной период. И начнем наше изучение с ответа на вопрос, что Сын Божий Иисус положил в основание земной жизни и служения. Вы скажете, брат Олег, подождите. А что он мог положить? Нет, послушайте. Я верю, что по мере того, как вы будете слушать настоящее учение, Дух Божий поможет вам разобраться. И сколько с вами, вы уже рождены свыше, слава Богу. Сколько с теми пробелами, которые делают вашу жизнь неустойчивой перед Творцом. Период земного служения Иисуса настолько многогранен в своей мудрости, что понятное дело, что то, что открывается мне, не обязательно должно открываться вам. Но то, что открывается мне, открывается для вас, чтобы вы не устраивали со своей жизнью эксперимент. И если Иисус период своего земного служения положил что-то в основание, то он положил это не потому, что это было важно только для его жизни и служения. Нет. Потому что это важно для каждого человека, приходящего в мир. Да, никто не лишается права выбора. Я с вами абсолютно согласен. Но если Иисус, стандарт и образец духовного творения человека, положил это в основание, значит, если вы этого не положите, то будет то, что будет оказывать влияние на вас и мешать вам в вашем индивидуальном послушании Творцу. Поэтому мы будем изучать и начнем с ответа на вопрос, что он положил в основание. Что значит положил в основание? Это значит, что все, что он говорил и не говорил, все, что он делал и не делал, период земной жизни и служения было основано именно на том, что лежало в основании. То есть, если Иисус что-то говорит, это не потому, что он хочет или не хочет. Если что-то не говорит, это не потому, что он не хочет. Если он что-то делает или не делает, это не потому, что он хочет или не хочет. Это потому, что есть основание, формирующее. Основание формирующее. Вообще у основания всегда огромные цели. Заметьте, что каждое здание стоит на фундаменте основания. Вы видите только здание, вы никогда не видите основание. Хотя именно основание отвечает за целостность и потенциал дома. Поэтому строительство любого дома – подготовка проекта, фундамента занимает всегда даже большую часть времени, чем проектирование самого дома. Потому что грамотно заложенное основание, правильно высчитанный потенциал основания, гарантия целостности и крепости здания. Есть то, что Иисус сложил в основании и положил в основание своей жизни и служение. И я сегодня имею задание начать раскрывать именно это основание, чтобы вы для себя могли положить в основание. Есть два основных момента, которые Дух Божий отметил, необходимо озвучить вам, что лежало в основании жизни и служения, земной жизни и служения Сына Божьего Иисуса. Хорошо, итак, начинаем наше изучение. С ответом на вопрос, что Сын Божий Иисус положил в основание земной жизни и служения. Читаем следующие стихи из Писания, которые помогут нам увидеть первую составляющую основания. Первую составляющую. Дух Божий отметил две составляющих. Мы сейчас рассмотрим первую. Но в сегодняшней встрече мы рассмотрим только одну. Читаем следующие стихи из Писания. Читаем из Евангелия от Иоанна, 17 глава, 9 стих. Слушайте внимательно. Иисус говорит в молитве. Тех, он говорит про учеников, про своих учеников, которых ты дал мне. Потому что, внимание, они твои. Тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Брат Олег, и что? Они твои, они принадлежат тебе. Следующий момент. Иоанна 17, глава 10 стих. Все мое твое, и твое мое, твое мое. Они твои, твое мое. Давайте прочитаем еще. Из Евангелия от Иоанна, 19 глава, с 1 по 3 стих. Здесь уже сразу очевиден ответ. «Истинно, истинно, говорю вам, Иисус учит, кто не дверью входит в двор отчий». Двор отчий – это народ Израиля. Это те, которые состоят в завете с Богом Израиля, Богом Авраама, Исаака и Якова. Но перелазит Инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник, Бог, Отец, отворяют. И овцы слушаются голоса его, и он знает своих овец по имени и выводит их. Итак, в свете сказанного Иисусом о себе и Отце становится очевидным, внимание, что Иисус в период своего земного служения, ну, как и сейчас, всегда осознавал, что он находится и служит среди овец Бога Отца. Среди овец Бога Отца. Это было основанием тем, что определяло, почему он говорит то, что он говорит, и делает то, что он делает. Именно это лежало в основании. Осознание того, что он живет и служит среди участников завета, которые все принадлежат Богу. Израиля, Богу Авраама, Исаака и Иакова. Вообще вопрос, о чем это говорит и как и на что это влияло? Давайте рассмотрим несколько вопросов, чтобы увидеть, как и на что это может влиять. Задам вам такой вопрос. Когда мужчина, не имеющий жены, приходит к брату в гости, у которого есть жена, вопрос. Может ли он себя вести с женой своего брата, как женщина, у которой нет мужа? Флиртовать с ней, приглашать ее куда-то? Вы скажете, нет. Вопрос. А почему? Потому что она состоит в завете с ее братом. Ну и что? Нет. Все. Завет накладывают определенные ограничения. Ограничения не на саму женщину, а на людей, которые могут строить отношения с этой женщиной. И, естественно, определяют то, о чем с ней можно говорить и о чем нельзя говорить. Заметьте, что ложится в основание этого человека, этого мужчины. Общение с этой женщиной. Ее завет с мужем. Ее завет с мужем. Давайте возьмем другой пример. Я верю, что вы поймете, это не так сложно на самом деле. Представьте, что этот же человек пришел к своему брату в его дом в гости. Вопрос к вам. Он может начать двигать мебель, переставлять мебель или раздеться, ходить голяком? Или пойти на кухню, приготовить себе кушать то, что он хочет. Вы скажете, да нет, он в чужой квартире. Подождите, ну и что, что он в чужой квартире? Не может он в чужой квартире так себя поступать. Хорошо. Давайте я прочитаю вам из вашего завета по поводу этих двух вопросов. Читаю из книги Деяний, 2 глава, 44 стих. Все же верующие были вместе и имели все общее. 1 стих, а теперь слушайте 2 из той же книги Деяний, 4 глава, 32 стих. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Брат Олег, подождите, но это не касается жены и имущества. Послушайте меня внимательно. Конечно, это не касается ни жены, ни имущества. Но при том, что даже это брат в Господе, завет определяет, что он может говорить, а что не может. А теперь послушайте внимательно. Поэтому, когда Сын Божий Иисус пришел на землю, послушайте, даже при том, что Он знал все мое, твое и твое, мое, Он осознавал, с кем Он находится на земле, в отношении, в окружении кого Он находится. Иисус глубоко осознавал, что Он находится и служит среди овец Бога Отца, которые состоят именно с Ним в завете. Это настолько важно. Возможно, сейчас Дух Божий трудится над вами в этом вопросе. Потому что я верю, что если бы рожденный, каждый рожденный свыше осознавал, кто рядышком с ним сидит или кто перед ним стоит, во многом как отношения, так и разговор были бы другими. И, конечно, это бы накладывало ограничения на дьявола, который продолжает снова и снова накручивать рожденных свыше против рожденных свыше. Поэтому Иисус всегда осознавал, что Он находился и служил среди овец Бога Отца. Это говорит нам о том, что Он не занимался никакой самодеятельностью. Как Он сказал о себе, находясь среди овец. Внимание, Иоанна 5:19. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего». Внимание, вопрос. Овцы Отца обращались к Нему лично за помощью? Да. И не раз, и не два. Следующий вопрос. Овцы Отца ожидали Его участия в их жизни? Да. Все окружение Его периодически провоцировало Его к действию, провоцировало Его к помощи, провоцировало Его к тому, что Он действительно мог делать. Они никогда не провоцировали Его к тому, что Он не мог делать. Он мог это делать. Я прочитаю вам несколько примеров, когда Его подталкивали к тому, что Он мог делать. У Него была сила свыше, у Него была власть свыше. Он мог это делать, но не делал. Не делал, пока не приходило указание. Читаю несколько примеров, возьму три примера. Из Евангелия от Иоанна, 2 глава, 3 стих. «И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, вина нет у них. Иисус отвечает ей, что мне и тебе, жена? Она говорит, у них есть нужда, им надо вино. Ну, это что, мои овцы? Другой пример. Иоанна 12 глава 21 стих. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, это Елены, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса. Скажи Иисусу, чтобы он пришел к нам». Спросите, послушайте, Иисус пришел спасти людей. Люди говорят, приди к нам, мы нуждаемся в спасении. Еще пример, Иоанна 7 глава 4 стих. «Ибо никто, это говорят ему братья по матери, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Иисус смотрел на людей, которые его окружали. Они часто обращались к Нему за помощью, часто обращались за поддержкой, часто обращались, но Иисус, смотря на них, всегда осознавал, что это собственность Его Отца. Послушайте меня внимательно. Это раскрывает нам совсем другой уровень искушения, по которым находился Сын Божий. Послушайте, если у вас нет силы, если у вас нет власти, и надо за кого-то помолиться за исцеление, вы неискушаемы. Но если у вас есть сила и у вас есть власть помолиться за кого-то за исцеление, а вы знаете, что это собственность Бога Отца, и вы пока не имеете указания помолиться, вот тут-то уже испытание и искушение. Вот это отношение. Брат Олег, он всегда молится. Не всегда. Не везде. Вот в этом есть особенность. Послушайте, возможно, вы еще и не знали этого Иисуса. Возможно, вы всегда считали, что Иисус делал всегда, что Он хотел. А Он никогда не делал то, что Он хотел. Смирил себя даже до смерти крестной. О, брат Олег, я никогда не предполагал. Да, послушайте, потому что вы изучали Петра, вы изучали Павла. Вы изучали Иова, вы изучали всех тех, которых Отец никогда не называл стандартом и образцом. Но вы изучали их, потому что они вам понятны. А вот стандарт и образец, который имеет силу, имеет власть, но не делает ни одного шага в отношении овец Бога Отца без указания Отца. Вот это искушение и испытание наивысшего уровня. Когда у вас есть чем помочь, но вы не действуете без указания свыше. Брат Олег, ну они же плачут, они же нуждаются в помощи, они же вопрос жизни и смерти. Чья они собственность? Ну и что, это ж доброе дело. Вот то-то и оно все. Вот то-то и оно все. Что добрые дела поставили выше послушание. Подождите, а кто определяет, какие дела добрые, а какие нет? Вы? Нет. Я? Нет. Творец. Поэтому Иисус осознавал, среди чьих он овец находится. И занял очень жесткую позицию. Очень жесткую позицию. Прежде всего, эта позиция не была радостью во всем для сына. Но это была важная, необходимая позиция, чтобы совершалась только воля Отца. Все предложения Иисуса у участников завета с Богом никогда не были в глазах их злом. Они всегда выглядели хорошими. И порой обращение людей действительно касалось его. Но Иисус уже занял позицию. Сын среди овец Бога Отца ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящим. Это было его решение, основанное на том, кому они принадлежат. Услышьте это. Кому принадлежит ваша жена? Кому принадлежат ваши дети? Если вы для себя не усвоите, кому они принадлежат, то ваше отношение основано не на том основании. Ваше отношение вообще, может быть, не имеет. Подождите, брат Олег, она моя жена. И это ответственность, я согласен. Но это не то основание, на котором вы можете быть для нее в благословении. Благословение для своей жены, как для своих детей, вы можете быть только на основании того, что они собственность Господа Иисуса, а по-другому нет. О, брат Олег, ну вы прямо сейчас переехали. О, вообще эта тема сама по себе удивительна. Когда я начал видеть эту тему, она для меня не была какой-то, знаете, вот новой темой. Потому что как исполнять индивидуальную волю Божию, я уже говорил. Но в свете Иисуса я понял, что вот она будет в полноте. Знаете, есть тему, которую ты даешь, а вот чувствуешь, еще какого-то вот элемента не хватает. Но я вижу, что в этой теме будет полнота. Полнота. И я глубоко осознаю, по какой причине Дух Божий начинает давать в такой последовательности настоящую тему. Вначале раскрывая основание, или то, на чем Сын Божий Иисус основывал жизнь и служение среди овец Бога Отца. На чем он основывал? И первое, что мы с вами, что Иисус всегда осознавал, что Он находился и служил среди овец Бога Отца. Вы скажите, брат Олег, но такое основание может привести только к бездействию. Нет, послушайте. Это основание приводит не к бездействию, но это основание приводит наоборот к тому, что слова и поступки наполняются силою Духа Божьего. Давайте я вам прочитаю, потому что я вам читал фрагмент, а теперь прочитаю все, что говорил Иисус о себе. Это из Евангелия от Иоанна, 5 глава, 19-20 стих. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам среди Своих людей, и покажет Ему дела больше или сильнее сих». Так что вы удивитесь. О, брат Олег, я всегда думал, что это Иисус действовал. Нет, брат Олег, я даже никогда не предполагал, что Иисус занимал такую позицию. Послушайте, это позиция, на основании которой сила будет действовать и действует. Потому что в большинстве случаев думают, что Иисус применял силу везде, где хотел. Нет. И еще раз нет. А если вы были внимательными, то Иисус проходил мимо Вартимея. И во многих случаях он не молился за больных, которые лежали, и их было множество великое, купальное в Ефезде. Во многих случаях Иисус не делал то, что бы делали другие, если бы у них была такая сила и власть. Они бы бежали, но Иисус не бежал, потому что он глубоко осознавал, среди чьих овец он находится. Он глубоко осознавал, что, находясь среди овец Бога Отца, он не может делать все, что он хочет, или то, о чем его люди просят, даже если это касалось его души. Даже если они плачут, люди, даже если вопрос жизни и смерти. Он осознавал, что они принадлежат его Отцу. Все, точка. Вот это действительно уровень. К чему мы с вами подошли в этой части? Что каждому, кто хочет исполнять индивидуальную волю Творца, всегда нужно осознавать. Если касается лично вас, то нужно осознавать для вас лично, на чьей земле вы находитесь. Один. Второе. Чьи материальные ценности у вас и в вашем окружении? Чьи они? И третье. Кто овцы, которые вас окружают? Чьи они? Вот таких три пункта. Всего лишь три пункта, которые вам нужно положить в основание. И если вы хотите исполнять индивидуальную волю Творца, на чьей земле вы находитесь, кому принадлежат все материальные средства, и кому принадлежат все люди, которые вас окружают. Вот если вы получите ответ на эти три вопроса, а ответ один, и будете занимать эту позицию, осознавая ее, то это будет хорошая платформа для жизни и служения в силе Духа Божьего. И это будет хорошая помощь по устранению всего, что захламляет вашу жизнь, а в определенных случаях и мешает. Мешает Богу в вашей жизни. Потому что вы не можете стать человекоугодником и при этом быть в послушании Творцу Его воли. У вас не получится. Не можете служить и Богу, и Мамоне одновременно. Прекрасное основание. Прекрасное основание. Вообще в этом основании есть великая мудрость. Иисус всегда осознавал, что Он находится и служит среди овец Бога Отца. Поэтому Он никогда не делал все, что Он хотел, все, что Ему казалось правильным. Он никогда не делал и не говорил то, что Его просили делать или говорили говорить люди. Потому что Иисус всегда осознавал, что люди, окружающие Его, это собственность Бога Отца. И Ему решать, что говорить и что делать в отношении их. Вот так. О, брат Олег, так что мне ничего не делать? Нет. Слушать. И все. Научитесь слушать. Когда вы находитесь среди людей, научитесь его слушать, а не людей. Только в таком случае вы будете в благословении для людей. В другом случае, если вы слышите людей, вы не можете быть для них в благословении. Я верю, что Дух Божий поможет вам это услышать, потому что это такие простые вещи, которые, если Дух Божий не поможет донести, то вы их и не услышите. Но они представлены в Сыне Божьем, в Его земном служении, и в Нем открывается полнота. А к чему эта полнота приводит? Мы будем говорить с вами на следующей встрече. Отец, спасибо Тебе за Твой Дух, который открывает нам Сына. Как стандарт, как образец духовного творения человека во всем и всегда. Мы благодарны Тебе за могущественный Дух, который просвещает нас, открывая наши глаза и уши на Твоего Сына. И я прошу Тебя, Отец, помоги каждому слушающему через откровение принять исцеление во имя Иисуса и заложить это основание в отношении всех и всего, что принадлежит Сыну. Ибо Ты сказал, Господня земля и все, что наполняет ее. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за Твой свет и Духом Твоим, помощь Твоя. Да, простирается прямо сейчас в уши каждого слушающего во имя Иисуса. Да будет снято с души всякое бремя, всякое ярмо прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за то, что прямо сейчас они начинают уже смотреть Твоими глазами и слушать все Твоими ушами, осознавая, что они находятся на земле, что они имеют доступ к материальным ценностям и имеют окружение овцы Иисуса. Да придет Твой свет во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего это учение и благодарен Тебе, Отец, за это начало, за мудрость, за свет, за действие Твоей силы на душу каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь нам Сына, открываешь нам Себя в Сыне и поможешь каждому из нас открыть Тебя в себе во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе. Отец, я также благодарен Тебе за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать. Благодарен Тебе за то, что Ты всегда даешь семя сеющему, всегда даешь хлеб, пищу и обилие посеянным. Спасибо Тебе за то, что воля Твоя обеспечена и готова совершаться на земле, как на небе. И мы берем свое семя веры, веры в Божье обеспечение. Благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с его урожая. Да будет исполнена воля Творца на земле, как на небе, во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.